Лекторий «Прямая речь» представляет. Екатерина Шульман. Новая грамотность. Коммуникация, обучение и выбор в информационном обществе.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Спасибо этой площадке, которая позволяет нам говорить о важном. Я рада здесь в последние дни этого рабочего года поговорить о том, что кажется особенно важным мне, о чем я довольно много думала в течение вот этого вот года, который завершается. А если вы смотрите эти так называемые большие лекции, с которыми я время от времени выступаю в лектории «Прямая речь», то вы знаете, что они тематически связаны друг с другом. Они посвящены общей теме трансформации. Мы говорим с вами о том, что меняется в различных сферах общественной жизни. Мы смотрим на эти изменения, естественно, с точки зрения моей основной науки, науки политологии. Мы здесь говорили с вами о трансформации труда и занятости. Мы говорили о трансформации потребления и потребительских ценностях. Мы говорили о насилии, политическом насилии, о изменении отношения к нему, об изменении ценности человеческой жизни и последствиях этого процесса. Мы говорили с вами о поколенческом переходе, о демографии, о тех изменениях, которые несет нам смена поколений, и о поколенческих ценностях, существуют ли они. Сегодняшняя наша лекция связана со всеми предыдущими. Она посвящена трансформации обучения. Не трансформации образования, хотя об этом мы тоже поговорим, а трансформации обучения. Тема сформулирована как «Новая грамотность. Трансформация обучения в информационную эпоху». То, о чем мы будем говорить, связано и с трансформацией труда, и с изменением отношения к насилию, и с поколенческим переходом, и с трансформацией потребления. В ходе нашего разговора, я надеюсь, станет ясно, каким именно образом эти вещи взаимосвязаны. Почему мне кажется это важным? Мне не хочется здесь давать советы, куда пойти учиться, с кого делать жизнь, какие профессии будут профессиями будущего и как избежать безработицы в мире автоматизации и замещения рабочих мест роботами. Это не моя сфера компетенции, я не очень верю, что мои рекомендации тут будут как-то особенно валидны. Но я вижу, каким образом социальные трансформации затрагивают эту сферу, как она меняется, и каким образом она, меняясь, в свою очередь, меняет все те социальные сферы, о которых мы говорили. Тот процесс, который мы попытаемся описать, а еще раз скажу, это новая тема, это новая совсем для меня лекция, поэтому я сказала, что я много думала об этом, я продолжаю, скажем так, на эту тему размышлять, поэтому то, о чем мы с вами будем говорить, это вот эти линии направления изменений, скорее, чем какие-то прогнозы и пророчества, и точное предсказание того, как оно будет. Как оно будет, мы сказать не можем, но мы можем показать на вот эти вот рельсы в будущее. Соответственно, каждый может дальше, продлив взглядом эту линию, подумать о том, к чему это приведет и как это приложить к себе лично. Итак, один из базовых процессов, которые влияют на систему обучения, на систему образования, это рост всеобщей грамотности. Тут можно было бы показать много очень радостных графиков, часть из них мы все-таки покажем, которые нам бы продемонстрировали, каким образом всеобщая грамотность стала нормой и необходимостью. Ну, не углубляясь слишком далеко в историю, давайте скажем так. Распространение всеобщей базовой грамотности – это, как нынче выражаются, проект эпохи просвещения. Вообще представление о том, что всех людей надо научить читать, писать и считать – это исторически довольно недавняя концепция. До этого считалось, что, в общем, это нужно не всем, что грамотность, книжная грамотность – это монополия жреческого сословия, священства. Они владеют текстами, священными книгами, они их толкуют, они их проповедуют. Всем остальным это, в общем, не очень необходимо. И только новое время и идеологическая эпоха просвещения сформулировала эту грамотность как всеобщее право. Каждый человек имеет право научиться писать, читать на родном языке и как-то вот базово пересчитывать предметы. Сейчас мы дошли с вами до того, и, точнее, не то чтобы мы все дошли, но хотим дойти до представления о том, что любой человек – если уж он вообще жизнеспособен, вне зависимости от того, каковы особенности его здоровья и каковы его ограничения, имеет право быть наученным вот этому вот базовому чтению, письму и счету. То есть он должен быть научен передаче сигналов о себе вовне, воспринятию сигналов извне о себе. На этом графике, на нашем с вами первом слайде, показан нам уровень грамотности по возрастным группам. Это возрастная группа от 15 до 24, то есть молодые люди, которые, так сказать, в большинстве стран мира в этот период заканчивают среднюю школу и начинают и завершают свое высшее образование, и возрастная когорта 65+. Мы тут с вами видим эту довольно радостную картину, которая не только радостна сама по себе, но она радостна и в динамике. То есть нынешние молодые люди, люди гораздо более в большем проценте грамотны, чем люди 65 лет и старше. Почему это важно? Потому что, как вы понимаете, это закладывает нам эту самую грамотность на будущее. Представление о том, что всеобщее образование – это обязательное право, сделало учительство массовой профессией. Тут тоже полезно вспомнить, откуда это, собственно, пошло, потому что это даст нам некоторый ключ к пониманию, в том числе, и ряда проблем современной школы. Проблем вот каких. Я сказала, что грамотность была привилегией священников. А грамотность была монополией церкви. Первые образовательные учреждения тоже были учреждения церковные. То, что на нашем языке называется церковно-приходскими школами, были первоначальными образовательными единицами во всем мире. Но не только вот это базовое образование было владением церкви. Она давала и то, что на том историческом этапе соответствовало высшему образованию. Зачем? Потому что она готовила свои кадры. Она готовила тех людей, которые должны были быть грамотными, чтобы потом распространять Слово Божие по всему миру. Первые университеты были католическими университетами. Более того, можно посмотреть на историю западных университетов и на те две страны, а позже к ним присоединилась третья, которые стали центрами и флагманами университетского образования, а именно Германию и Англию, и позже Соединенные Штаты. Так вот, если мы посмотрим на эти страны и на историю университетов в них, мы можем их интерпретировать, это не единственная интерпретация, но, возможно, и полезный угол зрения. Как плод распада системы религиозного образования. Страны реформации, те, которые отошли от католической церкви, вынуждены были заменять вот это вот религиозное образование образованием светским. Поэтому немецкие и английские, позже американские университеты, может быть, не поэтому, может быть, вследствие, не знаю, что по причине, но, тем не менее, что называется, обращаю внимание на эту зависимость. Они стали нашими образцами университета как такового. Почему я говорю, что это полезно знать? Для того, чтобы понимать проблемы современной школы. Образование, особенно базовое образование, хотя и не только базовое, идеологизировано по своей природе.